Глава 6. Дни забот Икингова Хилохранителя. В следующие 2 недели Стоик успел не раз пожалеть, что взял на работу неимоверного. Похоже, все, включая Икинга, считали его абсолютно великолепным. Он ставил автографы на топоры, копья, любимых драконов, даже знаменитое пивное брюхо Толстопуза.
«У него и почерк неимоверно крут», — вздыхал Толстопуз,
разглядывая стильный росчерк на своем пузе.
«Никогда больше мыться не буду».
«Угу.
А ты когда-нибудь мылся?»
— фыркнул Стоик, а сам подумал, кем это неимоверно себя возомнил. И еще одно не давало ему покоя. Стоик привык сам быть законодателем мод в племени, а потому обычно бороду хулигана носили анатюрель, в стиле здоровенное хитрость сплетения или гнездо сразу после нападения горностая. В качестве завершающего штриха ее украшали россыпью мелких объедков. И тут вдруг все стали расхаживать с безупречно расчесанными бородами, точь-в-точь, как у неимоверного, и старательно закручивать усы в крохотные колечки. К тому же Стоика не отпускало сильное подозрение, что его воины стали мыться, не говоря уже о застегивании пуговиц на рубашках и полировке шлемов до зеркального блеска.
«Что ты сделал со своей бородой?» — грозно спросил вождь у плеваки.
Тот имел весьма виноватый вид, а его привычная копна сена за ночь превратилась в копну завитков. Плевак покраснел.
«А это...» — беспечно отозвался он. «Это просто последний писк моды, понимаешь, оно так героичнее, все так носят». «Да на вас теперь посмотришь, живот со смеху надорвешь», — взвился Стоик.
Хуже всего на данном этапе истории с Хилохранителем было то, что Икинг смотрел на неимоверного слишком уж снизу вверх. Теперь от него только и слышно было «неимоверный то», «неимоверный сё». Икинг действительно восхищался неимоверным. Вот это герой! Куда там обычным варваром-грубияном? Он даже врагов не колотит тупо по головам, а дерется стильно, красиво, изящно. Он научил Икинга молниеносному выпаду с подкрутом и показал, как завязывать противника в сложные красивые узлы, одновременно галантно расспрашивая его о состоянии здоровья. Правда, из-за неимоверного Икингу приходилось терпеть одно странное неудобство. То есть, не из-за него, конечно, но приходилось. Обыкновенно на уроках начальной пиратской подготовки Икинг старался не отсвечивать в надежде, что про него не вспомнят. Но попробуй не отсвечивать, когда за тобой по пятам с мечом ходит исключительно красивый всемирно известный герой, больше 2 метров ростом, выкрикивая «Дорогу Икингу, кровожадному карасику, третьему единственному сыну вождя!» Имелись и другие проблемы. Плевака хоть и дал мальчишкам немного оправиться после выпаса оленей верхом на драконах, но через день-другой возобновил уроки. Начал он с искусства боя на топорах. Странная жара между тем все усиливалась. Хотя куда уж жарче-то. И так уже казалось, что живешь в духовке. Ученики стояли неровной шеренгой перед плевакой, почесывая задницы, обильно потея. Над ними возвышалась самая высокая гора. Выглядела она зловеще. Нижняя часть склонов зеленая, поросшая деревьями и папоротниками, а верхушка обожженная и голая, как лысина плеваки. Учитель так и не обзавелся новым шлемом, и макушка его успела изрядно загореть. Когда плевака крикливый спросил, нет ли добровольцев сразиться со сморкалой мордоворотом, ответом ему была гробовая тишина. Сморкала, мало того, что был до ужаса хорош в бою на топорах, так еще и люто жульничал, норовя пнуть противника заостренными нарочно для таких случаев носками сандалий, пока плевака не видит. Поэтому представьте себе ужас Икинга, когда неимоверный шагнул вперед и крикнул.
«Выставляю добровольцем Икинга кровожадного карасика третьего единственного сына вождя Стоика Обширного, да трепещет всякий, кто услышит его имя. Хм-хм».
«Тише!» — взмолился Икинг. «Пожалуйста, уймись!»
«Прекрасная мысль!» — радостно грянул плевака. «Значит, Икинг дерется со сморкалой».
«Ох, ради Тора!» простонал несчастный Икинг. «Зачем ты это сделал?» зашипел рыбий ног неимоверному. «Ты же его хилохранитель. Твоя работа присматривать за Икингом, а не преподносить его врагам на блюдечке».
«О чем ты?» удивился неимоверный. «Он же сын вождя. Горячая кровь кровожадных карасиков бурлит у него в жилах. Да он сделает этого сморкала одним щелчком своих царственных ногтей.
«Может, ты не заметил?» — перебил Рабинок, но сморкала почти в два раза больше его и злой, как шершень. К тому же ненавидит Икинга.
«О, да!» — ухмыльнулся сморкала, похрустывая костяшками пальцев.
Сморкала был сыном толстопуза пивобрюха, брата стойка обширного. Это означало, что если с Икингом что-нибудь случится, скажем, некое трагическое недоразумение, наследником вождя станет сморкала мордоворот. Сморкала полагал, что из него выйдет отличный вождь племени лохматых хулиганов.
«Ой, да ладно, этот сморкала просто жалкий хлюпик», — громко фыркнул неимоверный,
что было совсем не похоже на него, ведь обычно он был вежливым до ужаса.
«Обезубик уже сто раз это говорил», —
возбужденно влез дракончик. Для него не было зрелища веселее, чем хорошая драка.
«Тише, пожалуйста», — взмолился бедный Икинг, заметив, что сморкала все это слышал и теперь зыркал на него еще более злобно, чем всегда. «Икинг, да ты размажешь его, этого парня, по земле и заставишь его молить о пощаде!» — вскричал неимоверный.
«Еще посмотрим, кто тут будет молить!» — прорычал сморкала сквозь зубы, закатывая рукава.
На занятиях по искусству боя на топорах дрались деревянными топорами. Предполагалось, что это помогает хоть как-то понизить смертность на уроках. Но и тут Икингу не повезло. Неимоверный, помогавший плеваке раздавать оружие, умудрился выдать сморкале настоящий топор вместо деревянного. И сморкала, и Икинг осознали этот факт к середине драки, когда сморкалин топор ударился об Икингов щит и вместо того, чтобы отскочить, пробил дерево и застрял в нем. Маленькие акульи глазки сморкалы вспыхнули от восторга.
«Убей этого свинорылого прыщавого идиота, Икинг!» — услужливо орал с безопасного расстояния неимоверный.
«Выцарапай ему глаза, крылья, оборви, рога пошибай!» — пищал беззубик, порхая вокруг и путаясь под руками.
«Сморкал, у тебя топор настоящий!» — крикнул Икинг.
«Я тут ни при чем!» — прорычал сморкал. «Все видели, как твой драгоценный хилохранитель дал его мне!» «Поэтому меня никто винить не станет!»
И он выдернул топор из Икингового щита. Плевака ничего не слышал, он был слишком занят ором на крепкого орешка-младшего.
«Тор, тебя разрази, это топор, орешек, топор, а не деревянная ложка и не вязальная игла!»
«Неимоверный! На помощь!» — крикнул Икинг.
«Ты прекрасно справляешься!» — крикнул в ответ неимоверный, ободряюще поднимая вверх большие пальцы. «Так держать!» «По-моему, я только что видел слезы в глазах сморкалки. Помни про молниеносный выпад. На топорах он тоже работает».
«Кто-нибудь, помогите!» — заорал Икинг. Рабинок бросил на землю свой деревянный топор и покинул поле боя вместе с Бестолковым.
«Неимоверный! Сделай же что-нибудь, у сморкала топор настоящий!» «Не вижу причин для беспокойства», — хладнокровно отвечал неимоверный.
Сморкала тем временем вытащил свой топор из Икингового щита, выдернул щит из рук противника и занес блестящее металлическое лезвие над головой Икинга.
«Да Икинг полностью контролирует ситуацию, он просто убаюкивает этого громилу ложным ощущением безопасности».
«Ты что, полный кретин?» — закричал Рыбинок. «Икинг, он же сейчас погибнет!» Сморкала уже опускал свой дьявольски острый топор на Икинга. Икинг вскинул собственное учебное оружие над головой в попытке защититься, но металлическое лезвие просто разрубило деревяшку напополам. Металлический топор стремительно несся к Икинговой груди. Икинг закрыл глаза в ожидании удара и... В последнее мгновение, неимоверно и молниеносно выдернув из-за пояса собственный топор, перерубил рукоять топора сморкалы. Лезвие упало на землю, не причинив никому вреда, а беззубик с рыбьеногом тем временем оттащили сморкалу за штаны назад.
Треск!
Штаны у сморкалы разошлись. Сверху донизу, и мордоворот покинул поле боя полуголым под громкий смех своих товарищей. Боюсь, чувство юмора у викингов весьма примитивное, им правда смешно, когда кто-то остается без штанов.
«Ха-ха-ха!» — гоготали хулиганские мальчишки, опираясь на топоры. «Прости, Икинг!» —
— сказал неимоверный, помогая подопечному подняться.
«Спасибо», — с облегчением выдохнул Лыкинг.
«Да за что ты его благодаришь?» — раздраженно взвизгнул Рыбьенок. «Он идиот! Стильный, да, но все равно идиот!»
«Заткнись, Рыбьенок, он же второй раз спас мне жизнь!» — возразил Лыкинг.
Но сам неимоверный явно чувствовал себя не в своей тарелке. На следующий день Икинг с Рыбьеногом направлялись на урок «Жизнь или кошелек». Неимоверный убрел чуть дальше, вверх по склону.
«Я уже вещи сложил», — доказывал Рыбьенок. «Пора делать ноги. Ты же слышал, что неимоверный говорил? Вулкан может взорваться в любую минуту».
«Но ведь нельзя бросать остальное племя на гибель», — возбужденно возражал Икинг. «Надо как-то убедить их уехать с нами». Рыбьенок как раз отвечал ему, что уговорить хулиганов нипочем не получится, они слишком давно и наглухо отупели, чтобы осознать смертельную угрозу, когда громадный валун таинственным образом отделился от обугленного склона над ними. Он с грохотом покатился вниз на Икинга и раздавил бы его в лепешку, если бы в последний момент не раздался крик неимоверного: «Эй, внизу, поберегись!» Икинг с Рыбьеногом бросились в разные стороны, и скала прогрохотала вниз между ними.
«Ох, боги мои, ох, боги мои!»
Хватая ртом воздух и глядя на тучу пыли, поднятую валуном, причитал распростертый на земле Рыбьенок.
«Это знак! Разве ты не видишь? Это знак Одина, что нам точно надо отсюда убираться!
Пойду-ка я домой, еще раз проверю укладку».
«Простите, ребята!»
— произнес неимоверный, торопливо сбегая с холма.
«Я нечаянно этот камушек столкнул, поскользнулся. С вами все в порядке?»
«Ну, в блин нас не раскатало, конечно. Спасибо, что спросил», — язвительно отозвался Рыбьенок. «Вот бы и мне такого, умного, пригожего хилохранителя, чтобы ронял на меня скалы и посылал меня безоружного в поединок с юными отморозками».
Как бы там ни было, а насчет знаков Рыбьенок, похоже, был прав. Вся эта череда несчастий выглядела весьма подозрительно.
Буквально на следующий день после истории с валуном Икинг с отцом сидели и ужинали устрицами. Неимоверный хилохранитель стоял на вытяжку за икинговым стулом. Под стулом сидел Беззубик и тихо уписывал курицу, стыренную в кладовке. Стоик прикончил своих устриц, прежде чем Икинг успел приступить к своим, и теперь, пуская слюни, поглядывал на сыновью порцию. Руки его потянулись к одной особенно аппетитной. Как вдруг неимоверный выкрикнул: «Не ешь эту устрицу!» Стоик взглянул на неимоверного с царственным неодобрением. На сей раз этот парень зашел слишком далеко. Мало того, что все племя хулиганов из-за него в девчонок вырядилось, он теперь еще пытается указывать Стоику, что ему есть.
«Я съем любую устрицу, какую захочу», — прорычал Стоик обширный, схватил моллюска и поднес ко рту.
Неимоверный перехватил устрицу на полпути. Стоик обширный яростно вцепился в свою добычу. Последовала короткая возня, не очень-то достойная великих вождей и героев. Герой одержал верх и поспешно сожрал трофей, оставив вождя ни с чем.
«Так, ну с меня хватит!» — прогремел Стоик обширный.
На самом деле он был только рад поводу дать отставку неимоверному, поскольку его безупречность основательно вождю поднадоела.
«Ты уволен!»
Неимоверный проглотил устрицу.
«Плохая устрица, очень плохая!» — он сглотнул. «Я по одному ее виду понял».
«Ничего себе!» — ахнул Икинг. «Да он только что спас тебе жизнь, папа! Он съел плохую устрицу, которую иначе съел бы ты, вот это герой!»
«Да, да, хорошо!» — проворчал Стоик, фыркнув про себя. «Прям вот так, по одному ее виду прям! Как же меня бесит этот всезнайка!»
«Так он не уволен, правда, пап?» — встревоженно спросил Икинг.
«Нет, думаю, нет», — ответил Стоик, мысленно выругавшись.
«А может, тебе надо вручить ему медаль? Или еще как-нибудь отметить? Неимоверный, ты хорошо себя чувствуешь?
Ты так жутко позеленел!» «Да, я, наверное, пойду прилягу на минуточку», — выдавил хилохранитель и нетвердой походкой направился прочь из комнаты, опираясь на плечо Икинга.
Стоик успел услышать, как сын тараторит: «Ты такой храбрый, неимоверный! А откуда ты узнал, что устрица плохая? Это как с грибами, да? Надеюсь, ты скоро поправишься».
Вождь угрюмо отодвинул от себя тарелку с устрицами, аппетит у него пропал начисто. Неимоверному потом 2 дня сильно не здоровилось, что было очень даже здорово, по мнению Стоика. А тем временем все племена викингов стали собираться для празднования летнего солнцестояния. Такие большие собрания племен у викингов назывались тингом. Съезжались все – бойбабы и остолопы, миролюбы и мракушники, шандарахайки и молчанцы, темники, страхожоры и бузатеры. Словом, практически все, кроме отщепенцев, грубиянов и магманьяков, совершенно неисправимых. Вскоре хулиганская гавань оказалась до отказа забита викингскими кораблями, а крохотный остров Олух покрылся плотным слоем шатров всех цветов радуги. Торговцы разбили свои палатки на несусветной жаре и продавали несметное количество добра. От осьминогов на палочке до охотничьих рогов, от открытых сандалий до пинеток из кожи дракона для вашего младенца-викинга, у которого есть все, что можно пожелать. В ночь перед солнцестоянием Икинг лежал без сна, в жаркой духоте. Время тянулось бесконечно, через окно доносились звуки веселья в лагерях шандарахайков и бойбаб, виск и скрежет дерущихся драконов. Беззубик в ногах у Икинга тоже не спал. Дракончик пытался затыкать когтями уши, вертелся и ныл. Из-под простыни доносилось приглушенное:
«Возмутительно, возмутительно, варвары, людишки, такие шумные эгоисты».
Но, наконец, в изножье стало тихо. О присутствии Беззубика свидетельствовал только едва заметно поднимавшийся и опадавший теплый бугорок на постели. Время от времени оттуда доносилось сонное
«возмутительно»,
да вылетало из-под простыни сердитое колечко дыма. Дымные колечки поднимались к потолку и медленно выплывали из окна в усыпанную звездами знойную ночь. Икинг смотрел, смотрел на них и вскоре тоже заснул. Спал он беспокойно, ему снился пожар, драконы с когтями-мечами, преследующие его сквозь лихорадочную жаркую тьму. Посреди ночи Икинг проснулся с безмолвным криком. Над его кроватью зловеще нависала фигура неимоверного крутника. Он застыл в позе палача, занеся для удара оба клинка. Голова его скрывалась в темноте. Он громко бормотал себе под нос, и жутко звучал его голос.
«Должен я это сделать или не должен? Должен или не должен?»
«Что ты делаешь?»
— в ужасе просипел Икинг.
«Хилохранитель, стой! Что ты делаешь, неимоверный? Неимоверный!»
Неимоверный, казалось, его не слушал. Он продолжал разговаривать сам с собой все тем же жутким голосом, снова и снова твердя что-то об обещании, которое должен сдержать. Капюшон его огнеупорного костюма закрывал и лицо, и глаза, отчего герой казался еще ужаснее. Лунный свет мерцал на бритвенно-острых лезвиях мечей. То был страшный момент. Руки у неимоверного дрожали. Он опустил их. Остановил.
«Не должен»,
— решительно сказал неимоверный. Что-то вылетело из-под простыни и крепко укусило хилохранителя за ляжку острыми сонными челюстями. Неимоверный вскрикнул от боли и уронил один из мечей себе на ногу.
«Возмутительно!»
фыркнул Беззубик, сонно порхая по комнате.
«А дракону дадут здесь поспать, а? Вы люди такие шумные, только о себе. Всю ночь бедному Беззубику спать не дают».
Затем дракончик заполз обратно под простыню и снова вырубился. Икинг вскочил из постели, попутно выхватив из ножен меч. Неимоверно искакал по комнате, держась за ступню и за бедро.
«Ой-ой-ой-ой-ой!»
причитал он. Момент был упущен. Боевой дух покинул неимоверного напрочь. Он содрал капюшон огнеупорного костюма, и в лунном свете показался Икингу вовсе не страшным. Он по-прежнему был зеленый от хвори, и вид имел крайне изможденный.
«Я не могу этого сделать», — сказал неимоверный. «Я дал торжественную клятву героя, что убью тебя, но не могу. Это неправильно».
«То есть ты хочешь сказать...»
потрясенно переспросил Икинг, «что ты, мой хилохранитель, пытался меня убить?»
«Верно», — отозвался неимоверный, Я дал слово.
Икинг нервно хихикнул. Почему-то это было очень в духе стоика. Умудриться по чистой случайности нанять сыну в хилохранителя человека, который задумал его убить.
«Но кому ты поклялся?» — прошептал Икинг. «И почему?»
Неимоверный крутняк вздохнул.
«Вижу, придется поведать тебе мою историю».
И в душной, темной ночной тишине даже Шандарахайки и Буйбабу уже угомонились, неимоверный хилохранитель начал свой рассказ.